Свобода, в эфире программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Войнович. Владимир Николаевич Войнович – литературный долгожитель. Его имя впервые прозвучало, прогремело в 1962 году. С тех пор прошло полвека. За эти десятилетия он успел побывать и советским писателем, и антисоветским, и литератором в изгнании, и вернулся на родину, и превратился в классика, и в оригинального живописца. Словом, все, что судьба может отвести творческому человеку, она Владимиру Войновичу отвела. Такого человека можно, вероятно, назвать счастливым. Но мы его называем инакомыслящим.
Что, по-моему, одно и то же на самом деле. Ой, как смешно получилось, Иван. А вы знаете, я не могу удержаться. Я обязательно в таком случае вынужден процитировать нашего сегодняшнего героя, который в одном из своих многочисленнейших интервью, я думаю, если Войнович когда-нибудь соберет свои интервью, это получится увесистый том, ну, что-нибудь размером с большую советскую энциклопедию. Он сказал следующую фразу. Многое он говорил о советской эпохе, в том числе и официальная идеология воспринималась не со страхом, а с юмором. Это чувство было массовым среди интеллигенции, почти всеобщим, замечательное чувство взаимопонимания и сопротивления. Сопротивление – это вообще-то нормально. Ненормальная пассивность, страх, конформизм. А тайная свобода – это естественное состояние думающего человека. Так что то, что он счастливый человек и инакомыслящий, в данном случае это синоним.
Согласен, но с вашей точки зрения, как дело обстоит? Мы услышали точку зрения Войновича. А что вы думаете, Войнович и инакомыслие – две вещи совместные, несовместные? Как они располагаются относительно друг друга?
Они абсолютно совместны, и в данном случае, несмотря на то, что он начинал, если брать официальную биографию, как успешный советский писатель, вроде бы, тем не менее, как вы справедливо заметили, имя его прогремело в 62-м году, а уже в 63-м году он сел писать свой магна-опус, может быть, самое знаменитое, то есть... сочинение, чуть не сказал стихотворение, потому что Войнович писал и стихи, и пишет до сих пор. Так вот, самое знаменитое свое сочинение – «Эпос о Чонкине», который, естественно, менялся с годами, приобретал новые очертания, новые формы, новых героев, всех, кроме главного. Но уже в 63-м году та книга, которую мы с вами, наверное, читали в самиздате или в тамиздате, уже наброски лежали в столе. Что это? Конечно, это было инакомыслие, нежелание жить так, как велели вокруг.
Давайте, вы уже упомянули о его некоторых вехах биографии, чтобы мы не ушли слишком далеко от именно от этих вех, я очень коротко познакомлю наших слушателей с биографией Войновича. Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, Таджикской ССР, в семье журналиста, ответственного секретаря республиканской газеты «Коммунист Таджикистана». С 8 лет жил в Запорожье, там же закончил ремесленное училище. Работал пастухом, столяром, плотником, слесарем и авиамехаником. В армии служил на территории Польши. В 1956 приехал в Москву, дважды поступал в Литинститут, не был принят. Учился полтора года в Московском пединституте 1957-59, ездил на Целину в Казахстан, где начал писать прозу. В 60-м году устроился редактором на радио, написал стихи для песни о космонавтах, вообще автор текстов к 40 песням. Повесть «Мы здесь живем» появилась в «Новом мире». В 1962 году принят в Союз писателей. Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся 63-го года, ходил в самиздате. Первая часть была опубликована в 69-м во Франкфурте на Майне. Вся книга в 75-м в Париже. В конце 60-х принимал активное участие в движении за права человека. Подвергался преследованию. В 74-м исключен из Союза писателей СССР, но принят в члены пен-клуба во Франции. В декабре 80-го был выслан из СССР, а в 81-м лишен советского гражданства. Жил в Германии и Соединенных Штатах. Выступал по свободе. Главные произведения – трилогия о Чонкине, роман «Москва-2042», автобиография под названием «Автопортрет». Занимается живописью. Гражданство Войновичу возвращено. Сейчас Владимир Николаевич живет под Москвой. Это биография Владимира Николаевича, вкратце. У нас с вами, Андрей, много документальных, звуковых и видеоматериалов. Давайте выстроим их в некоем правильном порядке. В конце декабря 80-го года семья Войновича оказалась на Западе. 80-й год был, как и все 70-е, урожайным на писательскую эмиграцию. Советский Союз покинули Василий Аксенов, Фридрих Гринштейн, Лев Копелев. Это только в 80-м. 21 декабря к ним присоединился Владимир Войнович. Вот фрагмент из передачи «Радио Свобода», которую вел из мюнхенской студии в то время Владимир Матусевич.
Мне довелось присутствовать при его встрече в мюнхенском аэропорту. Воскресный полдень. Первые минуты Владимира, Ирины и Оленьки Войновичей на чужой, гостеприимной, свободной земле. Объятия, слезы, улыбки, цветы. Здесь старый друг и коллега Виктор Некрасов. Здесь немецкий дипломат и австрийская аспирантка. Люди, что, работая или учась в Москве, подружились с опальным писателем и помогали ему, чем могли. Здесь представители Баварской академии искусств, по приглашению которой Владимир Войнович и прибыл именно в этот город. Первые минуты отдыха после многолетнего, опасного и неравного боя. О самой последней схватке узнаем мы от самого Войновича, а на следующий день и из американской газеты «Нью-Йорк Таймс», московский корреспондент которой, Энтони Остин, был среди провожавших в Шереметьево, наряду с поэтами Белой Ахмадулиной и Булатом Акуджавой и полусотней других друзей. А было так. На таможне перед посадкой в самолет перерыли нехитрый скарб семьи, изъяли палехскую шкатулку, какую-то серебряную оправу для очков, книги Михаила Булгакова и Анны Ахматовой. Войнович терпел. Терпение иссякло, когда отобрали у него бумаги, куда как некрамольные, всего лишь черновики официально в СССР опубликованные его книги о революционерке Вере Фигнер. Владимир Войнович забрал чемоданы и заявил, что никуда не поедет. Чины засуетились, бросились к телефонам. Время шло. Аэрофлотовской машине пора уже, давно было пора взмывать в небо. Словом, писатель победил в этой маленькой битве, как побеждал во всех предшествовавших. Один из провожавших, на глазах которых разыгрывалась эта трагикомедия, сказал: «Он не был бы Володей Войновичем, если бы поступил иначе». Вот почему он выдержал все эти годы. Он никогда не уступал им. И вот 22 декабря, на следующий день после этих событий, перед микрофоном сели старые друзья, встретившиеся вновь. Виктор Некрасов и Владимир Войнович. Первым берет слово Виктор Некрасов.
Начну с того, что я вчера на аэродроме дико волновался, пока не сел ваш московский самолет. Волновался, боялся, что я увижу тебя замордованным, измученным, и, в общем, не узнаю тебя. Я рад, что я увидал тебя таким, каким я тебя оставил. Ну, чуть посидевшим, скажем так. Таким, каким я оставил тебя в Москве 6 с чем-то лет тому назад. Это меня радует, и я приветствую твой приезд сюда.
Так, что меня тоже радует. Дело в том, Вика, что ты меня удивил, может быть, еще больше, потому что ты даже больше и не посидел. Вот. Когда мы с тобой прощались в Москве, ты говорил, что мы встретимся, когда тебе будет лет 80, и мы пройдемся по набережной Сены. Вот. Я приехал на 11 лет раньше. Хотя я этого не думал, вот, не планировал этого. Вот. И был больше всего удивлен, что ты такой же, какой-то был. Я думаю, что 80 лет ты будешь тоже таким же. Ну, вот, со всеми твоими недостатками.
В общем, обменялись приятными словами. А теперь совершенно ясно, что меня больше всего интересуют друзья наши общие и друзья-писатели. И второе, что же происходит с нашей русской, советской, не знаю, как ее назвать, но русской литературой сейчас?
Беседа конца 80-го года. Мы прервем эту беседу двух литературных друзей и послушаем сперва рассказ о литературной молодости Владимира Войновича. Рассказ из его собственных уст. Архивная запись «Радио Свобода» 1989 года.
В июле 62-го года Николаев и Попович дуэтом спели в космосе мою песню «14 минут до старта». Начался дикий переполох. «Правда» печатает слова песни в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в специальном вечернем выпуске, потом черным шрифтом в выпуске нормальном утреннем. Встретивший космонавтов Хрущев цитирует припев песни с трибуны «Мавзолея». Возникает ситуация, отчасти приятная, отчасти комическая. В моей коммунальной квартире телефон звонит беспрерывно. Меня приглашают на встречу с космонавтами в телевизионной студии. Соседи, увидев передачу, начинают обращаться ко мне по имени-отчеству. В литературной газете появляются одна за другой статьи, где хвалят нет, не песни мои, а мою прозу. Авторы самые неожиданные. Почему-то моя повесть «Мы здесь живем» им вдруг очень понравилась. Прихожу как-то домой, мне говорят, звонила Мария Прилежаева, оставила номер телефона, просила перезвонить. Интересно, для чего? Я знаю, что Прилежаева пишет рассказы о детстве Володи Ульянова. А я тут при чем? Для чего она звонит, я не знаю, но на всякий случай не откликаюсь. Она звонит еще, я дома бываю редко. Наконец она меня застает. Владимир Николаевич, не удивляйтесь, это звонит Прилежаева. А я и не удивляюсь, вы, по-моему, не первый раз звоните. Так чего ж тут удивляться? Владимир Николаевич, очень хотелось бы с вами встретиться. Надо познакомиться, и дело есть очень важное. Вы не могли бы прийти ко мне? А зачем, спрашиваю я не очень вежливо. Это не телефонный разговор, но очень важный. Пожалуйста, придите, я вас сильно не задержу. Живет Прилежаева в высотном доме на Котельнической набережной. Кто разбирается в иерархии, тот знает, что это значит. В высотке на Котельниках живут министры, генералы и адмиралы, ну и служители разных муз в генеральских чинах. Твардовский, Паустовский, Михаил Жаров и прочие. Сейчас, между прочим, там проживают генералы моего поколения, Евтушенко и Вознесенский. Но прихожу, встречает меня сама мадам, сажает за стол, угощает чаем, выражает свое восхищение и удивление. Я сегодня как раз звонила Атарову, вы знаете, он на Союзе писателей председатель приемной комиссии. Так вот он вместе со мной не может понять, как это случилось, что такой чудесный прозаик и еще вне Союза. «Да-да», — говорю я, — «совершенное безобразие». Ясное дело, ее восхищение моей прозой возникло, когда она услышала мою песню в исполнении Никиты Сергеевича. Прошу поверить мне на слово, к случившемуся я отнесся с достаточной долей иронии и никак не пытался использовать неожиданно свалившегося на меня буквально с неба высочайшего благоволения. Напротив, в некоторых случаях я даже противился попыткам облагодетельствовать меня в связи с такой оказией. Мне, например, предложили немедленно издать сборник стихов. Раньше я об этом мечтал, а теперь тут же отказался. Отказался и от публикации своих стихов в «Новом мире». Там ко всей этой истории с песней отнеслись как будто с юмором. Но поострев на эту тему и посмеявшись, Евгений Николаевич Герасимов, хотя и заведовал прозой, предложил напечатать мои стихи. Потом то же самое предложил Твардовский. «Нет, — сказал я, — ни в коем случае. Я вовсе не хочу считаться поэтом-песенником, я хочу быть прозаиком». Но с прозой в «Новом мире» как раз спешить не хотят. Ее все отодвигают и отодвигают. И хотя обещают напечатать, но рассказ мой «Хочу быть честным» ругает последними словами. Так ругает, что я поверил, что это рассказ плохой. Я бы его даже выкинул, но заменить его нечем. Я ничего другого не написал. А все-таки рассказ «Расстояние в полкилометра», его хвалят, он, говорят, хороший, надо же чем-то прикрыть. Тем временем мой успех, связанный с космической песней, даже несмотря на мое сопротивление, развивается по всем линиям. Рано утром звонок. Подхожу к телефону. Женский, печальный, даже как будто плачущий голос. «Владимир Николаевич, это говорит Соловьева, заведующий отделом культуры Московского городского комитета партии. Мне звонил Николай Трофимович Сизов. Вы знаете Николая Трофимовича?» Еще бы мне его не знать. Бытность моим младшим редактором на радио Николай Трофимович был моим высоким боссом, должность которого называлась начальник главка политвещания. Редакция «Сатиры и юмора», в которой я служил, подчинялась как раз этому главку. Но в то время, когда мне звонила Соловьева, Сизов был уже генералом и начальником всей московской милиции. «Так вот», – печально пищит в телефон Соловьева, – «Николай Трофимович очень удивлен, почему у вас до сих пор нет отдельной квартиры. Он считает, что это неправильно». «Совершенно с ним согласен». «Ну, а если вы согласны», — вдруг начинает она сердиться, — «почему вы не подаете заявление? Вы очень полезный для нашего общества товарищ, но не можем же мы вам дать квартиру даже без заявления». Попыткам дать квартиру полезному товарищу я, конечно, противиться не стал, но и не сразу ими воспользовался. А потом попал в опалу, и дело затянулось. Но законы инерции свою роль сыграли, и через 2 года, будучи уже совсем не в фаворе, квартиру я все-таки получил. А тогда, в 62-м году, мне даже, между прочим, чуть Ленинскую премию не всучили. Где-то на каком-то уровне нас с композитором Фельдсманом, а для симметрии и сочинителей песни «Бухенвальдский набат», выдвинули на эту премию, но потом, видимо, спохватились. Выдвинули, но где-то на самом нижнем уровне и задвинули обратно. Премию мне не дали, но в Союз писателей приняли. Это случилось в сентябре того же 62-го года. Приняли за прозу, хотя у меня даже еще ни одной книги не было. Наверное, тут песня свою роль сыграла. Впрочем, играла роль и то, что партия, как тогда говорили, взяла курс на омоложение литературы. И тогда почти всех моих ныне именитых сверстников принимали в Союз писателей без лишних формальностей. Сейчас в Союзе писателей чуть ли не детьми считаются так называемые 40-летние, которым под 50. Нас же принимали в 30 лет, а иных вроде Ахмадулиной или Гладилиной и пораньше. Но вернусь к истории публикации моих 2 рассказов. Двигали мои рассказы, задвигали, передвигали. Наконец, в февральском номере 63-го года, вышедшем с месячным опозданием, то есть в марте, напечатали. И первым моим чувством, когда я открыл журнал, был страх. Хочу быть честным, стояло на первом месте, а расстояние в 0,5 километра на 2-м. Меня уже убедили, что «Хочу быть честным» рассказ плохой, и я очень боялся, что люди, не дочитав его, и до 2-го рассказа не доберутся, и вообще ко мне интерес потеряет. Тем более, что в литературе возникла уже новая ситуация. 3 месяца тому назад напечатан Иван Денисович, после которого, как говорят, писать по-старому уже нельзя. А у меня первый рассказ написан по-старому, да к тому же плохо». Решил я с горя пойти в дом литераторов и напиться. У раздевалки встретил Бориса Слуцкого. Он пробегал мимо, остановился и вернулся. «Прочел ваши рассказы. Поздравляю с успехом. Первый рассказ очень хороший. А второй?» Замялся, подбирая определение. «Второй тоже хороший». Так и пошло. Рассказ «Расстояние в 0,5 километра» прошел почти незамеченным. А вот «Хочу быть честным», как говорится, произвел впечатление. Критики в газетах этот рассказ очень ругали, а читатели в письмах и устно очень хвалили. Хвалили и «Новый мир» за то, что он добрался, наконец, и до наших порядков на стройках. Интересно, что в «Новом мире» все, кто ругали мой рассказ, вскоре об этом забыли. Когда критики на меня слишком уж сильно насели, Твардовский прислал ободряющее письмо. Я его, к сожалению, потом потерял. Встретив однажды в доме литераторов сильно подвыпившего Евгения Герасимова, я узнал от него, что по поводу «Хочу быть честным» очень многие люди пишут в редакцию и звонят. «Вот видишь», — сказал я ему, — «а ты не хотел этот рассказ печатать». «Я не хотел?» — искренне поверил Герасимов. «Да как ты можешь так говорить?» Он стукнул себя кулаком в грудь и заплакал. А когда через какой-то срок я принес в «Новый мир» свою повесть «Два товарища», там она поначалу опять не понравилась, и мне было сказано, что автору «Хочу быть честным» стыдно писать такие слабые вещи. Потом, правда, и эту повесть напечатали, но об этом когда-нибудь позже.
Владимир Войнович о литературной молодости. Архивная запись 89-го года. А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. А вот и та самая песня, которая сделала Войновича знаменитым на всю страну.
Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Наверно, нам, ребята, припомнится когда-то, как мы к далеким звездам прокладывали путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Дорогая, по имени Земля, я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Комитете по международным отношениям Сената США сегодня был единогласно одобрен так называемый «Акт Магнитского». Документом предусмотрено введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели в российском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Следственном комитете России во вторник был допрошен один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный. Его подозревают в экстремистских высказываниях на митингах под лозунгом «За честные выборы», которые проводились в декабре 2011 года. Экс-кандидат в мэры Астрахани от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн подал заявление об отмене итогов выборов главы города в три районных суда – Кировский, Советский и Ленинский. Заявления были приняты. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле Комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Кудрин отметил, что на непартийной основе организация сможет привлекать к работе больше экспертов и активистов различных партий. Восстановление палестинского единства поможет мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Переговоры прошли во вторник в Вифлееме. В сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции. Об этом сообщили во вторник активисты сирийской оппозиции. В Сербии военный суд приговорил 14 бывших сербских военнослужащих к тюремному заключению на срок от 4 до 20 лет за преступления против человечности во время конфликта Сербии с Хорватией.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Войнович. Продолжаем программу. Андрей, а какая у вас любимая книга Войновича?
Вы знаете, как ни странно, несмотря на то, что я очень люблю Чонкина и многие другие его сочинения, наибольшее впечатление в свое время на меня произвела его небольшая книжка, в которой он описывал происшествие, которое запросто могло стать трагическим, с ним в гостинице «Метрополь». В номере, если не ошибаюсь, 408. Хочу напомнить нашим слушателям, что это была какая-то совершенно сюрреалистическая история, и даже в советское время, в общем-то, она была необычной и до сих пор несколько выделяется из всей привычной нам литературной жизни авторитарного советского общества. Войновича пригласили представители Комитета госбезопасности на беседу в номер 408 гостиницы «Метрополь». В результате этой беседы, выкуренные там сигареты и выпитого там чаю, Войнович, ну, скажем прямо, еле выжил. На него воздействовали сильным психотропным препаратом. Это я практически пересказываю его книгу. В результате чего только его мощный организм и помощь врачей-друзей помогли ему сохранить жизнь, здоровье, рассудок и, в общем, остаться как-то нормальным человеком. Он написал это в своей небольшой книге, после чего он еще написал, если мне память не изменяет, после, в смысле, не после книги, а, может быть, после этого происшествия, написал открытое письмо Андропову. И, вы знаете, я до сих пор, честно говоря, не могу понять, что это было. Почему нужно было именно на Войновича опробовать вот такой метод борьбы с писателями. Вторая книга его, которая меня поразила, это была «Ивенкиада», или «Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру», как всегда написанная Войновичем с юмором, весело, но меня там поразила одна фраза, которую я запомнил очень хорошо. Книга посвящена борьбе Войновича за то, чтобы квартира, которая вроде бы ему полагалась, не была отдана КГБшнику, который на самом деле никакой не писатель, а просто написал одну из исторических, по-моему, книжек или книжки о политике какой-то там страны, то ли Индии, то ли Шри-Ланки, то ли Пакистана.
По-моему, книжка называлась «Тайвань. Законная китайская территория».
Или «Тайвань. Вполне возможно». Так вот, и когда он отставил свои права на обещанную ему, в общем-то, его квартиру, его, наконец-то, поймали на зловредности и на самой главной антисоветчине. «Так вы хотите хорошую квартиру?» – спросила его какая-то тетенька, которая там возглавляла жилищную комиссию. «Ну, конечно», – ответил Войнович, – «да, я хочу хорошую квартиру». Я помню, для меня это было неожиданностью, потому что я был готов к тому, что «нет, я хочу, чтобы права людей во всем мире были соблюдены, чтобы авторитарные фашистские режимы канули навеки». Ну, конечно, такого быть не могло, но вот по пафосу. И вдруг я понял, что вот она, перекличка с Иваном Денисовичем, где ты мог отстаивать только свою пайку. Ты не мог писать письмо о том, что кормят плохо всю бригаду. Ты мог писать письмо, что кормят плохо тебя. И вот тогда мне стало ясно очередной раз, что борьба за свои права каждого отдельного человека, это может быть не ниже по значению, а может быть даже и выше, чем борьба за спасение человечества.
Вот пока вы говорили, это Андрей об «Ивенкиаде», которая моя любимая книжка у Войновича, хотя я нахожу много смешных и совершенно таких, знаете, смешных страниц, от которых просто пломбы вылетают из зубов в Чонкине, да и в целом ряд других книг Войновича, но меня не покидает странное читательское чувство, когда я читаю не только Владимира Николаевича, когда я читаю вообще сатириков и юмористов. Это общее мое читательское впечатление. Сатирическая и юмористическая литература, я стараюсь подбирать слова, чтобы быть точным, написаны плохим языком, стертым, штампованным, языком, который не предполагает стилистические изыски. Сатира бьет другим оружием. Сатира колет, рубит, режет. И что там делает?
Рвет на куски.
Рвет на куски, да. Что делает солдат в атаке? Но сатире не нужно быть стилистически изысканной. Набоков не может быть сатириком. Хотя в главе о Чернышевском он безусловный сатирик. Войнович пишет штампованным языком. Я подобрал те слова, которые хотел сказать. Если вынести за скобки войновичевской прозы ее сатиричность, это глупо, казалось бы, да, в этом есть ее суть, но если вынести, это написано плохо. Так же, как, скажем, плохо с точки зрения высокой требовательности написаны книги Аркадия Аверченко, Салтыкова-Щедрина и так далее. На высокую литературу, точнее, на, так сказать, на сильную, вот, правильно, на сильную литературу эти книги претендуют именно в этом сочетании, в этом взрывчатом сочетании штампа и острой, неудобной инакомысли. Вот тогда получаются писатели-сатирики. Почему это так, я не знаю. Но если вы начнете разбирать стилистические предложения, фразы вот этих писателей, которых я упомянул, мне кажется, что вы должны согласиться. Они написаны плохим русским языком. Но этот язык не коробит, потому что в него вплетена сатира, острота мышления, парадоксальность и литературный дар.
Вы знаете, у меня два замечания. Я бы только заменил одно слово ваше. Они не написаны плохим языком. При написании их использован плохой язык.
Может быть, вы правы.
Потому что, по-моему, вы совершенно неожиданно подняли сатириков или писателей юмористической и сатирической направленности на следующий уровень, оставив позади Шекспира, Толстого и прочих. Потому что они получаются у нас представителями синтетического жанра.
Я не буду называть, в этом я убежден,
называть фамилии, но вы знаете, сейчас запросто придумаете наших, скажем, рок-певцов или бардов, которые если начать разбирать с точки зрения поэзии или музыки, или исполнительского таланта, то мама мия, да, как говорил Мэрил Стрип, это куда ж годится? Это ни в какие ворота не лезет.
Совершенно верно.
Получившийся синтез заставляет нас ахать и хвататься за сердце. И точно так же мы можем взять Саграду Фамилию, великий, мой любимый собор в Барселоне, и коровник у нас там под Москвой, они сделаны практически из одинаковых кирпичей. То есть, переводя...
Да и внешне иногда бывает похоже.
Переводя на язык литературы, из одинаковых слов. Но они склеены, слеплены, составлены по-другому, и в результате получается нечто... То, что получается.
Я очень рад, что вы разделяете мою точку зрения. В этом есть парадокс и чудо искусства. Что, казалось бы, из этого материала нельзя делать литературу. Можно, если этот материал определенным образом проклеен, раздроблен,
прочувствован,
укреплен, уложен и вообще есть замысел.
Вы знаете, вот можно я приведу один пример из творчества нашего сегодняшнего героя? Я приводил его слова о том, что необходимо было относиться к окружающей действительности с юмором. Вы заговорили о его сатирическом или юмористическом даре. Я приведу 6 строк, которые написаны, вот как раз разговор о кирпичиках. «Кондово, советско, невыносимо отвратительно, но от которых от восторга перехватывает дух». Это открытое письмо в редакцию газеты «Известия», написанное Войновичем 28 января 1980 года, то есть когда он еще был в Москве, до отъезда за границу. Те молодые люди, которые могут нас слышать, должны поверить мне на слово, что сохранен язык советских газет. Те, кто старше, чем молодое поколение, этот язык, конечно же, сразу узнают. Итак, в редакцию газеты «Известия». «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова». Владимир Войнович, 28 января 80-го года, Москва. Вот это тот случай, когда добавить нечего, ни одной запятой.
И нельзя менять стилистику.
Конечно.
Потому что этим мордам только этот кулак нужен, ответный. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Войнович.
готовясь к нашему циклу, мы с Андреем встретились с Владимиром Николаевичем в его подмосковном доме и записали беседу об инакомыслии.
Владимир Николаевич, да. Нужно родиться инакомыслящим или можно им стать?
А я думаю, что бывает и так, и так. Можно и родиться, можно и стать. Дело в том, что инакомыслящие, как некая группа людей или некая общность людей, они очень разнородные. Конечно, есть настоящий инакомыслящий, это, конечно, тот, кто родился, который вот так смотрит иначе. А есть такие, которые по обстоятельствам приспосабливаются, скажем, и тоже, которые... Но подлинное инакомыслие, конечно, это просто когда человек думает не так и тем самым никак не может угодить обществу.
Ну, инакомыслящие, как, наверное, и все прочие, они бывают серьезные такие, упертые, упрямые, да, принципиальные люди, а бывает инакомыслие, связанное с общей ироничностью человека. Вот у меня такое впечатление, что вы не упертый инакомыслящий, а просто от природы человек ироничный, который не может думать в унисон с партией, правительством и идти по какому-то, да, такому, знаете, заасфальтированному, бетонированному пути. Вам все время милее такая какая-то другая, иная дорожка.
Я, пожалуй, как-то попробую конкретизировать, да, это. Дело в том, что бывает, вот инакомыслие идет от того, что там человек вот думает. Ну, очень многих, скажем, очень многие люди, которые, скажем, вот верили в коммунизм, читали усердно Маркса, Энгельса, все такое, а потом столкнулись с тем, что действительность не совпадает с тем, и они разочарованы, иногда возмущенные даже, они, значит, остановились инакомыслящими по этой причине. А есть такое, оно натуральное, оно происходит, даже не думаешь и не хочешь им быть. Но вот я писал случай, когда мне там было лет 16, у нас демонстрация должна была быть там первомайская или октябрьская, и там и должны были, ну и там говорили, ну кто-то там, я не знаю, кто-то понесет знамя, кто-то какой-то транспарант, портрет, там все такое, вот, и мне хотели дать какой-то портрет, а там кто-то выступил и говорит, нет, ему давать нельзя, почему, а он его выкинет по дороге, и хотя я когда услышал про это, я очень обиделся, потому что я бы, конечно, не выкинул его, но что-то он во мне разглядел такое, что я был на это как-то способен, хотя ничего. И то же самое, вот советская власть, например. Я Сталина, например, не любил с детства. Но я не любил, и это, ну, никакого протеста я не выражал. Все. Я вот, например, ну, Сталина, я, например, не любил Ленина, кстати, мне тоже не нравился. Там на членов Политбюро я смотрел, ну, так Ворошилов казался мне ничего, так более-менее, Калинин там все, такой с козлиной бородой, вроде тоже симпатичный дедушка, да? Ничего. Но каких-то, например, я политикой не интересовался, но вот мне было уже 20 лет, когда арестовали Берию. И мне сказал мой друг, я вышел там в армии, я служил в Польше, я там после дежурства спал, потом вышел, мне дневальный говорит, ты знаешь, Берию арестовали? А я говорю, ты знаешь, он мне всегда не нравился. Вот мне Берия, я не знал, что Берия сделал, вот. Я знал, что он там какой-то человек наверху. Но вот он мне чем-то не нравился. И поэтому и советская власть мне просто, она мне, ну вот просто мне не нравились эти вот плакаты, эти портреты. Потом я уже так примерно стал осознавать, что это такое и почему мне это не нравится. Это просто не нравилось. Ну вот и отсюда тоже. И как-то попадал, бывало, в просак, когда еще там ничего.
Владимир Николаевич, а что у вас жизненный опыт подсказывает? Инакомыслие идет от ума, от совести, от вкуса.
Вот от всего она идет. Вот я бы сказал, что сначала оно мне шло от вкуса, пожалуй. Потом от какого-то знания. Когда, ну, я узнал там, что мой отец сидел, я понял, что я как-то верил, что мой отец хороший человек, и не думал, что вот он сидел там за что-то, тоже стал думать. Вот я говорю, сначала меня просто эстетически вот это все раздражало. Это пропаганда навязшая, все такое. И поэтому, когда, например, там остальные писали, что вот он такой великий, он там про него много расскажет, что он корифей всех наук, что он читает по 400 страниц книг, он читает каждый день, при том, что он руководит, что он не спит никогда, все. Ну, я начинал думать, думаю, ну, чушь какая-то вообще, да? И мне он не нравился. Мне было 14 лет, когда я спросил бабушку, бабушка, что ты думаешь о Сталине? Она говорит, я думаю, что бандит. Я так обрадовался, потому что все вокруг меня, или так мне казалось, что все были очень высокого мнения о Сталине. Вот так вот. Потом от ума, от совести тоже, когда узнаешь уже, сколько зла этот режим наделал, конечно, тогда уже включается совесть.
Владимир Николаевич, извините, ради бога, а почему так получается, что вот растут рядом два человека, а в абсолютно вроде бы одинаковых условиях? Да. Понятно, что семьи у всех разные, но тем не менее. И вот одного раздражает словословие в адрес Сталина там, или Ленина, или Пупкина, неважно кого, а второй, наоборот, это воспринимает как вот что-то само собой разумеющееся, как вот торжество успехов, победы. Вот в чем где-то грань, когда они начали расходиться?
Я думаю, что это расхождение начинается где-то в детстве. Это зависит очень от характера. Вот вы знаете что? Так, во-первых, когда человек рождается, вот если, допустим, он рождается в тюрьме, да, вот есть дети, которые в лагерях рождаются, да, и если ему говорить, что это самый лучший из миров, да, он сначала, он должен принимать это на веру, потому что вот он будет думать, что лагерная жизнь это самое лучшее, а можно ему говорить, а там за забором там вообще ужас какой-то. Потом начинаешь думать, это тоже зависит от свойства ума.
Владимир Войнович, беседа, записанная специально для нашего цикла «Алфавит инакомыслия». Я напомню, что у микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. В 1988 году, когда еще продолжалось глушение свободовских передач, Владимир Николаевич прочел у нашего мюнхенского микрофона свой роман «Москва, 2042 год».
Сейчас мы тоже заказали по массу. Заказывал Букашев. Я заметил, что он говорит по-немецки, хотя и с акцентом, но без всяких ошибок. Официант был в коротких кожаных баварских штанах с застежками под коленями. Выслушав Букашева, он крикнул «Яволь!» и побежал исполнять заказ. А Букашев стал меня расспрашивать о моей здешней жизни, как я здесь освоился, с кем общаюсь и говорю ли по-немецки. Я сказал, что мой немецкий гораздо хуже, чем его, но на бытовые темы кое-как объясняюсь. По-прежнему усмехаясь, Букашев заметил, что как бы ни недоступен был для меня немецкий язык, он все же не труднее якутского, который при ином повороте судьбы мне пришлось бы осваивать. И даже намекнул, что в решении моей судьбы и ему пришлось принять некоторое участие, причем он как раз был против якутского варианта. «Другие были за?» – спросил я. «Не все, но некоторые были. А ты почему был против?» «У меня было три причины, дружок», — ответил он невозмутимо. «Во-первых, я, если ты помнишь, с молоду готов был творить добро в пределах разумного. Во-вторых, у меня к тебе есть некоторые сентиментальные чувства. А в-третьих, мне, честно говоря, нравится, как ты пишешь. Я считаю, что, несмотря на все глупости, которые ты наделал, было бы просто обидно использовать такой талант на лесоповале». Тут же он стал меня убеждать, и, как мне показалось, вполне искренне, чтобы я не терял время, а писал. «Для кого писать-то?» – спросил я. «С моим читателем вы меня разлучили». «Ну, не надо преувеличивать», – сказал он. «Отчасти разлучили, отчасти не разлучили. Страна у нас большая, границы длинные, народу ездит до черта. За всеми, кто чего везет, не уследишь. Я сам, между прочим, книжек твоих, так, чтобы не соврать, штук 50-60 провез. Да и сейчас парочку с собой захвачу». «Чудные вы, большевики, люди», — сказал я. «Сами писателя травите, сами изгоняете, потом сами же его книги возите контрабандой. Разве это не идиотизм?» «Идиотизм», — согласился охотно Букашев. «Идиотизм чистой воды, но ничего сделать нельзя. Система, понимаешь ли, идиотская». Я посмотрел на него недоуменно. «Значит, ты тоже?» – спросил я. «Понимаешь, что система идиотская?» «А что? Что тебя удивляет? Система идиотская, и я ей служу, но сам я не обязан быть идиотом. И другие не идиоты. Все понимают, но ничего сделать не могут». «Странно», – сказал я. «Если вы все понимаете, почему бы вам не попытаться как-то изменить положение? Власть-то в ваших руках?» «Власть-то в руках. Да только как ей воспользоваться?» «Ну вот представь себе, допустим, она тебе дана, эта власть. Что бы ты с ней делал?» завопил я так, что проходивший мимо с дюжиной кружек официант покосился на меня испуганно. «Да если бы у меня была эта власть, если бы она оказалась у меня хотя бы на неделю, я бы прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию!» «Это понятно», — сказал Букашев, моим кощунством нисколько не возмутившись. «Ну, разогнал бы, а дальше что?» «Не знаю, что дальше», — сказал я, — «и даже знать не очень хочу. Но что бы то ни было, все было бы лучше вашей бездарной власти». «Ишь ты какой!» — он посмотрел на меня сквозь кружку. «Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом». «Чушь», — возразил я, — «никем я не стал. Против так называемых идеалов коммунизма я ничего не имею. Свобода, равенство, братство, стирание границ, отмирание государства, от каждого по способности, каждому по потребности. Что общего это имеет с тем, что вы наворотили?» «Ты прав», — сказал он, стирая с губ пену. «Общего, прямо скажем, немного. Но ведь нам же нет еще и 70. Для истории это только миг. Дров, правда, наломать успели порядочно, и глупости наделали, потому что торопились и пытались перепрыгнуть через все ступеньки, а так не получается». «Да и не может получиться», — сказал я. «Утопия есть утопия». «Откуда ты знаешь, утопия или не утопия?» Букашев допил свое пиво и поставил кружку на стол. «Если напролом лезть, то утопия. А если все продумать и идти шаг за шагом...» «Слушай», — сказал я, — «зачем ты мне эту хреновину поришь? Ты можешь в Москве плести чего хочешь по телевидению и здесь дурачить местных простаков, но не меня. Неужели ты надеешься меня убедить, что веришь сколько-нибудь в коммунизм?» «Миленький мой, я вообще ни во что не верю», — усмехнулся он. «Я не верю, а думаю. И мне кажется, что какие-то шансы еще есть». «Слушай, браток», — схватил он за штаны пробегавшего мимо официанта, — «притарань-ка нам еще пару пивка». «Я воль!» — охотно отозвался официант и со всех ног кинулся исполнять заказ. Я изумленно посмотрел ему вслед и повернулся к Букашеву. «Леша», — назвал я его впервые за нашу встречу по имени, — «что происходит? Ты же по-русски ему сказал. Как же он тебя понял?» «Да?» — переспросил он озадаченно. «Я сказал по-русски?» «А, ну, значит, это кто-то из наших. Неважно, не обращай внимания, это тебя не касается». Официант принес и поставил на стол еще два масса. «Застегни пуговицу», — сказал ему Букашев насмешливо. Рука официанта невольно дернулась к пуговице, но он тут же опомнился. «Их ферштея зенихт», — сказал он резко и отошел. «Не понимает, надо же». «Вот и работай с такими», — вздохнул Букашев. «Прокалывается на любой ерунде».
Владимир Войнович – отрывок из романа «Москва-2042» в авторском чтении. Запись 1988 года.
Вы знаете, Войновичу удалось сделать то, что, наверное, я даже не могу ни с кем и ни с чем это сравнить, что не удалось сделать никому. Если вы помните, когда у нас шла очередная дискуссия об очередном гимне, какая-то из наших газет взяла на себя нелегкий труд публиковать все присылаемые варианты гимна для всенародного обсуждения, если бы они знали, во что они ввязались. Некоторые варианты гимна, мы с вами знаем, не были опубликованы для широкого обозрения, но, тем не менее, вариант Войновича туда попал. Да, Владимир Войнович написал свой вариант российского гимна и, как законопослушный гражданин, направил его в соответствующую комиссию или инстанцию, или куда там полагается направлять, и этот вариант, официально где-то зарегистрированный как входящий номер такой-то, был опубликован. Он довольно большой, как и полагается гимн, он торжественный, на музыку нашего гимна. А текст, я думаю, стоит привести несколько цитат оттуда. Как начинается гимн? «Распался навеки союз нерушимый, стоит на распутье Великая Русь. Но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным с орлом двухголовым и гимном советским шагает в разброд. Припев. «Славься, отечество наше привольное, славься, послушный российский народ, что постоянно меняет символику и не имеет важнее забот».
Не откажите мне в удовольствие прочесть и следующий куплет. «Когда-то под царскую властью мы жили, но вот наступила заря октября. Мы били буржуев и церкви крушили, а также поставили к стенке царя. Потом его кости в болоте достали, отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи Ленин и Сталин, за то, что дошли мы до жизни такой. Славься, отечество наше привольное, славься, послушный российский народ, что постоянно меняет символику и не имеет важнее забот». И на этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященную сегодня Владимиру Николаевичу Войновичу. Кстати, в этом году Владимиру Николаевичу исполняется 80 лет. Это произойдет в сентябре. Заранее приносим ему свои поздравления.
Мы наверняка первые.
Мы всегда должны быть первые, Андрей. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.